Здравствуйте, друзья! У каждого из нас, кто когда-то читал хотя бы одну книжку, а лучше две, три и больше, есть какие-то свои любимые книжки, любимые герои, может быть, этих книжек. И у меня, в частности, вот одно из любимых моих произведений, которое я считаю сейчас совершенно там выдающимся в русской литературе, это «Горе от ума», такая поэма, Грибоедовым написанная. И если кто-то не читал, я вам очень советую, честно, а там немного, вы будете в восторге. Это надо взрослым, конечно, читать, не в школьные годы, как мы когда-то. Но почему я вспомнил «Горе от ума» сейчас? Потому что тут у меня возникло общение с девушкой, ну, молодой женщиной, которая живет в областном центре в России, и у нее какие-то вот проблемы по жизни возникли. Она написала мне очень такое большое письмо. Написала изумительным литературным языком. Это можно просто публиковать как произведение искусства. Ну, вкратце, история такая. Мы с ней уже поговорили живьем тоже. Значит, история такая, что она хотела, вот с молоду, она хотела служить отечеству, служить народу, стране. Ну, вот как бы все хорошие такие вещи, которые, казалось бы, должны в человеке быть. И в молодые годы, закончив школу, она рассматривала три возможности для себя служения отечеству. Одно – это учительствовать, а другое направление было – медицина. И третье – во внутренних, как бы, так сказать, в органах внутренних дел, или, может быть, в армии, вот так, неожиданно. А девушка спортивная, у нее, она, конечно, мастера там по одному из видов единоборств. И что еще сказать? Она закончила при этом техникум, я так понял, по радиоэлектронике. У нее очень успешно. Она вообще отличница круглая. Вот всюду, где она чему-то училась, она всегда была круглая отличница, там медалистка и так далее. И вот, казалось бы, ее брали в университет уже там на третий курс после техникума. Но она считала, что заниматься радиоэлектроникой — это недостаточно такое вдохновенное служение родине. И она из тех соображений, что вот из знакомых, которых она знала, те, которые учились в академии там внутренних, как она там называется, дел, в милицейской академии, вот она поняла, что там самая трудная, значит, жизнь. И она пошла туда, где трудности, она пошла в милицию. И там она столкнулась с тем, что, как вам сказать, вот сразу такая параллель у меня с этим «Горе от ума». Понимаете, там человек был идейный, и он хотел отечеству служить. Чацкий его фамилия, да, главный герой. Он там из Европы возвращается в Россию, и он хочет служить отечеству. Он говорит, когда постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. И вот он возвращается в отечество, где, казалось бы, и дым должен быть сладок и приятен. И получается проблема, что он со своими идеями нафиг никому не нужен. То есть он как бы вроде он без дела мается. Вот служить, он говорит, служить бы рад, прислуживаться тошно. Понимаете, прислуживаться тошно. 200 лет почти прошло с того момента, как Грибоедов написал эту вещицу. Ну 175, так грубо. Значит, ничего не изменилось. Ты никому не нужен со своими идеями. Что тогда, что сейчас, 200 лет спустя. Прислуживаться надо. И вот девушка сталкивается с тем, что надо прислуживаться. И ей говорят, опытные товарищи, старшие товарищи, ей говорят, ты не понимаешь жизни, ты не понимаешь отношений, ты абсолютно вне системы, ты не можешь быть успешной в этой системе, потому что ты не понимаешь отношений. Где-то какой-то начальник там ее домогается, она не понимает, что так и надо. Где-то там она пишет диссертацию, она учится в аспирантуре юридической, она ее диссертацию забирают, кому-то отдают, кому нужно срочно из него сделать какая-то наука, а ее вообще пытаются выкинуть из аспирантуры. Но в итоге там так складывается, так ложится мать, что ее не угоняют, она пишет другую диссертацию, защищает ее, она кандидат наук. А дальше выясняется, что она как кандидат наук никому не нужна, тем более в областном центре. И она ищет работу, и она вот говорит, вчера, мы с ней разговаривали вчера, она говорит, вот за день до этого ей предложили работу юридическую в больнице и там в госпитале, не знаю, большом чем-то, и там на 10 тысяч рублей в месяц. Она кандидат наук, юрист там, и работала, значит, там она какое-то время отработала в органах, она отработала в управлении МВД там, соответственно, не знаю чего, там область. И вот она сталкивается, вот как Чацкий, который приезжает с идеями. И он сталкивается с реальным миром, в котором никому не нужны идеи. Я так в шутку вот перекликаю все это с этой загадкой якобы из Мурзилки там про почтовую марку, да, что вот чтобы спереди погладить, надо сзади полезать. Понимаете? И вот этот Чацкий приезжает из Европы, и у него своя идея о том, как марки клеить. Он не хочет сзади лезать. Он говорит, в Европе марки самоклеющиеся. Ну, я так перевожу, упрощаю. Понимаете? И она тоже говорит, марки должны сами клеиться. Ей говорит, нет, ласточка, говорит, ты систему не понимаешь. Надо сзади полезать. И вот конфликт. Значит, я не хочу сказать, что это конфликт такой уникальный, что вот девушка... И она умничка, и она дисциплинированная, и она спортсменка, там, ну, не комсомолка. Ну, неважно. Я разговаривал с ней, когда вот в скайпе, я на нее смотрю, ее можно вот взять, сфотографировать, и на олимпийскую символику, вот, символ России, понимаете, ее можно в художественную литературу помещать. Там, это вот человек, который внешним видом, улыбкой, поворотом головы, понимаете, вот настолько славянский, настолько русский, настолько является символом России, живым, ходячим. Но вот настолько, насколько ей места нет в России. Потому что она символ, понимаете? Она не живой человек, который с радостью полижет, чтобы там, понимаете, погладить спереди. А она чистая, она светлая. Она говорит, как же сзади-то? Вот же надо же, вот надо же по-честному. Понимаете? За Родину, за Сталина. В современных, как бы, терминах. И она никому не нужна. Потому что стоят люди, бабло делят, а она сейчас там будет свои порядки наводить. Понимаете? И поэтому тут не прижилась, там не прижилась, сейчас никому не нужна. И ей в Москву переехать. Я говорю, а что ты в Москву не поедешь? Там же много работы, там большие компании, там Газпром, там иностранные компании. Ну где-то, ты же юрист. А ей в Москву переехать не намного проще, чем, допустим, там в Америку. Если же в Америку ей виза нужна, в Москву не нужна. Вот вся разница. Но дальше история такая. Я кое к чему клоню, я не просто так рассказываю. У нее есть муж, светлая голова, инженер, преподает на кафедре, там, в институте, энергетикой занимается, что-то электрика с энергетикой, не знаю, турбины, что он там делает, не могу сказать. Тоже симпатичный молодой парень, там, ну и там в районе тридцатника обоим. И у него как бы другой, что ли, подход. Он говорит, ну, что, живем? Ну, да, много не зарабатываем. Что там в ВУЗе заработаешь? Ну, да, деток у них нет пока. Значит, вот, говорит, ну, живем. Ну, нормально. А куда мы поедем? А кому мы нужны? А где родился, там пригодился. Вот эти все наши хохмочки, которые мы тут на канале, значит, про них рассказываем. Вот у него весь этот арсенал в кармане. В одном, значит, где родился, там пригодился, а в другом, значит, кому мы там нужны. И какой смысл что-то делать? Понимаете, нет мотивации. Ну, а зачем? А чего? Да, мы вроде там... А что ты там будешь делать? И вот... А у нее как бы не хватает... Может быть, я считаю, что у нее как бы логического компонента не хватает. Она, как женщина, она интуитивна, она эмоционально это все понимает. Мужчину ж так не убедишь. Мужчине надо логически как-то... Вот я думаю, что она просто еще не научилась ему объяснять, чтобы ему деваться некуда было от ее логических, так сказать, рассуждений. И я когда пытался понять, что делать, я не знаю, сработает у них это или не сработает у них это, но для себя вот и для вас я бы вот что сказал. Помните, мы с вами про точку и про прямую. Вот они сейчас в точке, и в этой точке парню комфортабельно. Он как-то вот живет. У него жена золото, красавица, я не умница там, и тогда, ребят, на нее можно смотреть, не отрываясь всю жизнь, понимаете? Вот у него жена такая, солнышко, у него какая-то работа, он ее любит, она ему нравится, наверное, там, я не знаю, преподает, он еще где-то инженерные какие-то проекты подбирает, там, крутится, подрабатывает. Вроде бы, вот он в этой точке, но жизнь не точка, жизнь это как бы прямая такая, да, где одна точка, а потом другая точка, а потом третья точка. И если ты сегодня, когда тебе там 32 или 33, не сделаешь того, что ты мог бы сделать, ты через 10 лет этого не сделаешь. Давай, где ты будешь через 10 лет? Вот я, девочке тоже я говорю, ну вот давай мы на эту тему поговорим. Она говорит, так и я же то же самое говорю. Через 10 лет, ребят, я вам скажу такую вещь. Я занимался страхованием 7 лет. Я был страховым брокером. И я много чего знаю о жизни с этой стороны. значит, от 40 лет, это в Америке, может быть, в России это раньше происходит, не знаю, но вот в Соединенных Штатах, от 40 лет до 50 дойти, вот этот отрезок пройти, без того, чтобы получить хорошую, как минимум одну, а может быть и целый букет серьезнейших болячек, почти невозможно. Это серьезный, там, допустим, избыточный вес, это диабет, это сердечно-сосудистые заболевания, это печень, это почки, это связки, это все что угодно. Ты можешь быть спортсменом, как я не знаю что, и потом у тебя травма колена. Я вот, не хочется рассказывать, встретил девочку недавно, она худенькая была, как тростиночка. Вот я несколько лет назад видел, а сейчас я смотрю, она как три таких тростиночки, как раньше было, понимаете? Потому что травма колена, и она не может больше заниматься. Вот такой. Все, что угодно бывает. Я знал мужика 48 лет, я с ним разговариваю. Он говорит, знаешь, сейчас пойду в теннис поиграю, вернусь, перезвоню. Что-то он не перезванивает. Я ему звоню, а у него тромб отлетел, вот пока мы там. Через 20 минут, как мы с ним говорили, тромб оторвался, и нет человека. Поэтому, что я хочу сказать. Невозможно практически по жизни пройти. Вы можете сказать, это другим невозможно. Я не такой, как все. Я буду до 100 лет здоровый и умру здоровым. Понимаете, с сердцем 20-летнего мальчика. Не выйдет так. Поэтому, если ты сейчас в 30 лет не сделал то, что ты мог сделать в 30, а что ты сделаешь в 40? У тебя уже набор возможностей 10-кратно, может быть, 50-кратно, может быть, 100-кратно меньше. Ты уже этого не добьешься и не сделаешь. А со здоровьем у тебя что будет? А лечить тебя кто будет? А продолжительность жизни в стране, где ты живешь, для мужчины отдельно, для женщины отдельно, для мужчины на 130-м месте в мире, это же ты там жить будешь. И то, что ты будешь больной, и то, что ты еще и куришь ко всему к этому, это же все на твою жену ляжет, это же она тебя должна выхаживать со всеми твоими болячками, дело с тобой иметь. Понимаете? Поэтому это все серьезные штуки. И вот когда человек говорит, вот, а что он там, у нас есть видео с парнем, который только приехал, не успел еще там ничего, вот он, ну там первая работа, и там говорит, ой, да ради этого, он из Москвы поехал, да он не ради этого поехал. Он не в точку поехал, он в линию поехал, в бесконечную. Он по этой линии пройдет год, два, три, он получит такое, что он в Москве бы не получил никогда, к концу жизни бы не получил. В этой профессии, в этом направлении развития там и так далее. Поэтому оторвитесь от точки, посмотрите вперед. Не надо на 100 лет смотреть, на 10 лет вперед посмотрите. Я уже не говорю про такие вещи, как макроэкономические, допустим. Вот что будет завтра, если цена на нефть вдвое упадет? А как бы многие говорят, что к тому идет, а может и не вдвое, а в четверо. Что будет? Понимаете, поэтому каждый раз, когда кто-то смотрит в точку, вы... Во-первых, сами в точку не смотрите. Во-вторых, вы когда другой в точку смотрит, разверните его в линию, в отрезок разверните, в линию разверните. Дальше что? Понимаете? Когда у человека появится мысль, что ответа нет, и ничего хорошего ему там не светит, он тогда подвинется, он тогда с ним можно говорить о том, как с этим бороться. Если проблемы нет, то решение не возьмется ниоткуда. Ну, какое же решение? А зачем решение, когда все нормально? Ему хорошо в этой точке. Есть такой анекдот, старый советский, там было много анекдотов про американцев, там про ковбоев, там еще что-то. И вот был такой анекдот, как два приятеля живут в одном небоскребе, но один на 110-м этаже, а другой на 10-м. Ну и тот, который на 10-м вышел покурить, а тот, который на 110-м, там что-то вешал белье, я не знаю, что он там делал, поскользнулся и вывалился, и летит, значит, со 110-го вниз. Ну, а тот, который покуривает на 10-м, он ему кричит, «Джим, how are you doing?» Тот говорит, «So far, so good?» Понимаете? Спасибо, хорошо. Пока что. Пока все нормально. Только там немного же осталось. Поэтому, когда ты видишь точку, вроде все нормально. Когда ты видишь линию, ты говоришь, «Мама родная, надо уходить из этой точки куда-то, надо менять линию, надо куда-то сваливать». Вот, поэтому... Я на эту тему раньше, когда говорил, я немножко в другом аспекте рассматривал. Я говорил, что когда тебе дано много, и жена моя пришла, знаете, она говорит, что ты там читаешь? Я говорю, вот тут девочка написала невероятную историю. Она говорит, читай вслух. И так минут 20 занимает прочесть, то есть невероятно. И она читала, и она говорит, слушала, и она говорит, ты понимаешь, говорит, вот эта девочка, из областного центра российского, если бы она была сейчас тут, вот, допустим, свои 30 лет, она бы сейчас была, например, там, деканом факультета где-нибудь там в Стэнфорде, или, может быть, она была бы там руководителем программы там, в НАСА. То есть у человека такой набор качеств, я на нее смотрю и думаю, боже, у меня 20% нет того, что у нее есть. И я, в общем-то, неплохо себя чувствую в Америке. Я думаю, боже, да если бы у меня было хоть, вот, хоть половина от того, что есть у нее, вот такой собранности, такой воли к победе, к такому желанию необъятного вот, там, служения, вот, я не знаю, это же невероятно. И вот она со всем этим багажом, который ей дан, богатством, состоянием, она со всем этим богатством и состоянием будет отвечать за это, за все, на том суде, на котором ты не можешь сослаться на мужа и на тещу, или там свекровь, там, или кого-то другого. Они тебе говорят, тебе дано было. Ты что сделал с тем талантом, который тебе был дан? И вот у Маслоу есть, Абрама Маслоу есть, он занимался этой тематикой, он психолог, и он говорит, что если ты сознательно ограничиваешь свой потенциал, то это путь к трагедии личной. Я дословно не помню уже, как он там сказал, но суть вот в этом. Ты не можешь сказать, ну, где родился, там пригодился, зная, что ты можешь больше. Или вот это вот, не хуже других, а ты можешь больше. Понимаете, и это путь к трагедии к личной. Поэтому это еще один аспект. И самое сложное в этом состоит в том, что вот есть она и есть он, и есть любовь, и есть семья. И есть желание, как бы, сохранить семью, и жить в этой семье, и двигаться вместе, и быть вместе, и так далее. Семья – это же не… Ну, я не знаю, там, для кого как, но вообще… Да, нас так растили, что раз в жизни так бывает, семья, на всю жизнь. И многие люди так воспитаны, я не знаю. И вот как быть? Как убедить человека? Я вижу на форумах, все время иммиграционных спрашивают, вот жена не хочет ехать, или там муж не хочет ехать, там мама не хочет ничего слышать, там еще что-то, как быть? Вот это же самая проблема. Будет лучше. Смотри, как интересно, будет лучше или не будет лучше, а вот 200 лет прошло, смотри, и вроде и лучше не стало, и все равно надо сзади полезать. И по блату, и еще чего-то, и диссертацию тебя заберут, и еще тебя же и выкинут, чтоб ты тут не выступал. И я, может быть, на какой-то позитивной ноте такой более закончу. Я возвращусь к судьбе самого Грибоедова. То есть вот он написал вещь, которую большевики как бы активно пропагандировали, как пропаганду против вот системы старорежимной, там, царского режима, когда вот, мол, там творческий человек никому не нужен, мыслящий не нужен, а нужно только прислуживаться. Вот при социализме ты можешь именно служить стране, тебе не надо прислуживаться, ты служить должен. Вот по зову сердца донос написать там или что, я не знаю. Так вот, сам Грибоедов служил Отечеству. То есть он, мы понимаем, да, читая его, мы понимаем, что он очень тонко понимал систему. Он очень тонко понимал, что человек, который не вписывается в систему, все, на этом все закончилось, ему там места нет. Какие бы высокие там помыслы у него там были. Вот Молчалин там был, да, там другой персонаж. Такой, вроде никакой, а так вроде тут полезал, там подлезался, там смотришь, и женился на Софье, там, на дочке начальника там и так далее, как бы пробился, карьеру делал вот таким образом. И Софье он нравился тем, что вот он именно такой, что он пристраивается, а не под себя пытаются там мир переделать, под светлые чистые идеалы. А он так, без светлых и без чистых, а вот так как-то вот и все вроде ничего. И всего добивался. Так вот, Грибоедов, который понимал это все, служил Отечеству. И погиб, служа Отечеству. Его толпа фанатиков в Иране разорвала на части, так, можно сказать, судом Линча. И он дипломатом был. И такая трагичная судьба. И я хочу сказать, что и в истории страны, и в истории литературы русской он оставил невероятный след. Он, это современник Пушкина. Я не знаю, я не могу сказать, что Пушкин там как, мне кажется, как-то сильно лучше его там писавшим литературу. Конечно, у Пушкина гениальная проза. И мы не критикуем Пушкина ни в каком виде. Я хочу сказать, что Грибоедов такой же высоты достиг, будучи при этом дипломатом и служа при этом Отечеству. На службе, на государственной, понимая, что вот и так, и всяко. В общем, я хочу сказать, что во все времена были Чацкие, и были Грибоедовы, и были, и будут, и как бы быстро это мы не изживем, но конкретно вот девочка и ее супруг, и вот эта семья, и их отношения, вот эта проблема. И я не говорю ей, бери пример с Грибоедова. Я ей говорю, решайте сами, ребята, я не знаю. Это надо быть Грибоедовым, чтобы там идти по пути Грибоедова. А вы решайте, вы думаете. Но я просто хотел, чтобы вы задумались над этим. Над историей, над ситуацией, над связью времен. Может быть, кто-то, кто не читал «Горе от ума», прочитает. Это невероятная вещь. Я когда в школе изучал, а потом уже мне было лет, наверное, так 25-26, я ехал из Твери, тогда это назывался «Калинин», ехал из Твери в Москву, там на электричке часа 2,5. И на железнодорожном вокзале был газетный ларек, и я подумал, ну что-то надо взять с собой в дорогу почитать. А тогда плохо было с литературой, но в Твери был полиграфический комбинат. И там всегда можно было что-то такое прикупить, что в Москве, например, разошлось бы за 10 минут, а там вот лежало. Ну, я заглянул в ларек, ну, вроде, ну, что называется, нечего читать. И вижу там «Горе от ума». Я думаю, боже, какой ужас, «Горе от ума», там я в школе изучал, ничего такого. Но смотрю, картинки невероятные, картинки были просто потрясающие. Думаю, ладно, в электричке почитаю, 20 копеек стоила книжка. И вот я ее в электричке читал, и так, начиная через 2-3 минуты, я просто пришел в состояние эйфории невероятной. И с тех пор, вот, как бы, если вы меня спросите, что больше всего я люблю там в русской литературе, ну вот, это невероятно. Невероятно. Так что, если кто не читал, очень советую. Счастливо, ребята!